Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Здравствуйте, вы слушаете программу «Светлый вечер», в студии Владимир Емельянов.
Алексей Пичугин, здравствуйте.
И наш сегодняшний гость, писатель, доцент кафедры истории и теории литературы филологического факультета Свято-Тихоновского православного университета, автор сценария мультфильма «Необыкновенное путешествие Серафимы», Тимофей Веронин. Здравствуйте, Тимофей.
Здравствуйте.
Ну, я не знаю, может быть, тогда по горячим следам начнем про путешествие Серафимы, а вы же ведь один из авторов сценария, насколько я понимаю.
Ну да.
Вы знаете, удивительная вещь. Я сам посмотрел мультфильм и потом спросил у своих друзей, которые этот мультфильм смотрели в кинотеатре с детьми там, и все такое прочее. Ну и на вопрос, ну как вообще? Ну, дети, конечно, в восторге, что и говорить. А вот у взрослых складывается такое ощущение, что чего-то вот недосказано там. Чего-то вот как-то история, она вроде завершена, но что-то вот какой-то вот финал такой довольно зыбкий. Вот почему так? Почему у людей такое отношение складывается? Такое мнение складывается?
Ну, я думаю, что любое произведение искусств, оно всегда имеет в себе недостатки. Всегда нет такого произведения, которое до конца бы полностью удовлетворяло бы всех во всем. Поэтому здесь можно, конечно, задавать вопросы. Ну, я, как автор сценария, могу сказать, что я лишь один из авторов сценария. И фактически мне принадлежит такое зерно, из которого все выросло. И до конца как бы, то, что было додумано, и финал, который был создан без моего участия уже фактически. То есть здесь, на самом деле...
Там какая-то длинная и сложная история, да, с этим мультфильмом вообще.
Да, вообще он очень долго создавался, и поначалу был совершенно другой сценарий. Было просто житие преподобного Серафима, которое пытались изложить киноязыком. А потом нашли мою книжку «Необыкновенное путешествие Серафима». Ее взяли за основу, но она очень сильно была переделана. И первично я написал один сценарий, потом целый год прошел, и вдруг мне звонят, что заново все переделали, и мне надо записать по новой схеме. И таким образом все очень долго работало. А потом, когда я написал по новой схеме и увидел уже черновой вариант фильма, то оказалось, что и эта схема уже сильно изменилась.
А вам самому конечный вариант понравился?
Мне в целом понравился. Мне, например, финал не оставляет, в общем-то, никаких вопросов, но, правда, может быть, он слишком такой помпезный, есть в нем какая-то такая...
Я честно признаюсь, что я пока не смотрел, поэтому мне сложно...
Там есть судить. Вещи, с которыми я не очень согласен, некоторые частные. Вот. Но в целом, в общем, я 3 раза его смотрел, и надо сказать, что на 3-й раз он мне понравился больше всего.
Ну что ж, это что называется по горячим следам. А вообще-то наша сегодняшняя программа выходит накануне Дня памяти преподобного Саввы Старожевского, 16 декабря, в среду. Но и неизменно имя преподобного связано и с Троицей Сергиевой Лаврой, и...
С Звенигородом.
И, конечно, и со Звенигородом, и с... Саво-Старожевским монастырем. Надо сказать, это одно из моих любимых мест. И вот у меня такой треугольник есть: Волоколамск, Истра и Звенигород. Я вот, если выходной день, вот я вот делаю такой треугольник.
Вся она русская Швейцария, как ее называют.
Да, согласен. И вообще весь этот запад, в смысле этот, запад Московской области и северо-запад Московской области, это вся вот эта вот действительно русская Швейцария. И монастырь-то стоит на таком красивом месте, на такой красивой горке. Ну, даже не буду, наверное, говорить нашим слушателям, если не были, посетите. Я думаю, что, ну, даже в былые советские времена, когда это был краеведческий музей, я, кстати, был ребенком тогда, дача была в Голицыно. Вот, и одно из самых любимых мест в округе был именно этот краеведческий музей, Кремль. Я говорю, поехали в Кремль. И вот там, конечно, было полное запустение. Но ребятне там было просто где порезвиться, потому что можно было на стены на эти залезть. Ну, а сейчас это такой очень серьезный, очень красивый, очень строгий монастырь. Вот,
Но почему-то как-то за Троице-Сергиевой Лаврой, за некоторыми другими монастырями ближнего Подмосковья, хотя вроде бы как Савино-Старожевский монастырь совсем не дальнее Подмосковье, и сам монастырь, и личность преподобного Саввы Старожевского в последние годы, мне кажется, вот по моим даже воспоминаниям там, конца 90-х, начала 2000-х годов, когда я туда, ну, не то чтобы относительно часто, но так получалось, что оказывался где-то недалеко, заезжал, почему-то, мне кажется, отходит на второй план. Уже меньше знают об этих местах, о Савино-Старожевском монастыре, о личности самого святого. Ну, вот сейчас вот в связи с тем, что нашли интересные архивные документы в храме на городке, чуть-чуть вспомнили. Но вообще, как вы считаете, почему личность самого преподобного, она, ну, как-то вот сейчас скрылась немного за временем?
Ну, она никогда не сияла с особой яростью, кроме дней времени правления Алексея Михайловича, который особенным образом его полюбил, как известно, и даже известно чудо с медведем случившееся. Преподобный Савва был смиренным, кротким старцем, который был учеником преподобного Сергия. А какой из учеников преподобного Сергия так уж сильно сияет, что все о нем говорили? Преподобный Сергий, да, но а его ученики, они уже под крылом преподобного Сергия тихо делают свое дело, продолжают дело учителя. И они как бы под его смиренным кровом сами смиренно это дело делают. Но преподобного Савву очень чтят и любят вокруг, поскольку я сам, хотя и москвич, но давно живу в Подмосковье, километрах 15 от Звенигорода, и вот в этом диаметре, по крайней мере, преподобный Савва – это действительно хозяин тамошних мест, его почитают, его знают, в Савино-Старожевский монастырь постоянно ездим, и мы тоже, хотя мы прихожане другого храма, но время от времени обязательно выбираемся туда, чтобы почтить преподобного Савву, и в нем есть какая-то такая внутренняя тишина, глубокая тишина, смиренная тишина, к которой прикоснуться всегда как-то очень приятно, радостно. Преподобный Сергий был все-таки деятель, хотя он ушел, скрылся, но он все равно вел очень большую общественную деятельность. А преподобный Савва, хоть и вынужден был по послушанию тоже некую деятельность вести, но все-таки был человек такой очень тихий, смиренный и живущий своей вот такой более частной, что ли, жизнью.
А как он оказался в тех местах? Там от Лавры это, в общем, довольно далеко.
Ну, ведь Дмитрий Донской был духовным чадом преподобного Сергия, а его сын Юрий Дмитриевич, соответственно, тоже да, очень любил Троицкую Лавру, Троицкий монастырь, и, собственно, стал духовным чадом преподобного Саввы и позвал его, умолял его, можно сказать, прийти к нему и построить монастырь подобный. Основать монастырь подобный преподобный.
А
учитель.
Вот называют, что Савин монастырь, он такой придворный как бы. И там действительно царица на палаты и, там, и так далее. Это именно связано с Алексеем Михайловичем Романовым?
Да, исключительно только с ним. Алексей Михайлович действительно... Есть какая-то уже тайна его личности. Вообще говорят об Алексее Михайловиче, который называли тишайший, что он был вовсе не тишайший. Человек был очень
буйнейший,
склонный к гневу. И довольно такой царь был, на самом деле, суровый. Но вот то, что он избрал в качестве своего особенного духовного покровителя именно тихого, действительно, чешайшего преподобного Савву, что очень любил эти места, такие тихие и прекрасные, и туда очень часто ездил, особенно по Санному пути. У него была такая трасса очень быстрая. Он по Москва-реке от Кремля доезжал на санях до Савино-Старожевского монастыря. Это занимало довольно недолгое время по тем временам. Это была действительно такая скоростная правительственная трасса.
Вот, по льду.
Да, по льду. Это была такая чудесная дорога. По тем временам самая наиравнейшая, так сказать. И вот он действительно полюбил преподобного Савву. В этом его любви сказывалось то, что он действительно был в глубине души действительно тишайшим.
А вот, ну вообще, государь, так сказать, обращали внимание на этот монастырь и вот говорили, поехали, заедем к Савве. Поехали, ну, через Савву, то есть, все проезжали.
Ну да, вообще это вообще в светском кругу.
А сейчас такая традиция у государевых людей наблюдается?
Ну, я, честно говоря, я не могу вам на это ответить, не знаю.
Места-то, да, у нас? Ну, Рублевка недалеко.
Ну, они все такие были всегда.
Расскажите все-таки о личности преподобного Саввы, чем он нам известен, прославился, значим, ну, кроме того, что он был учеником преподобного Сергия, основал монастырь.
Ну, мне вообще более судьбы выпало написать преподобного Савву книжку.
Даже а что же мы вас спрашиваем-то тогда?
Да. И действительно, я его житие изучал, и надо сказать, что житие его, оно очень скромное. Опять же, тоже никаких ярких фактов. И для того, чтобы понять, чем значим преподобный Савва, нужно прийти к его гробнице, нужно научиться ему молиться, нужно посетить замечательное место скит преподобного Саввы. Это у дальнего подножия горы Сторожа, где стоит монастырь, на другой стороне этой горы. Он ископал некогда пещеру и там молился последние годы. И, наверное, вот чем он знаменит, чем он славен? Ну, вот он основал монастырь. Да, но, да, вот пришли к нему ученики, он сумел создать некий молитвенный центр, так же, как создал молитвенный центр преподобный Сергий. Конечно, основа этого – это внутренняя молитва самого, это способность обонять благоухание божественной благодати каждое мгновение своей жизни. Это несказанно, это ничем не объяснишь, вот это, собственно, значение каждого преподобного. Что-то уникальное в преподобном Савве. Я вот не могу сказать, что. Ну, действительно, вот эта неожиданная встреча с Алексеем Михайловичем, его продолжающееся такое все-таки историческое значение, потом известное вот чудо с Евгением Багарне, принцем, которого он остановил, и благодаря ему явлению, этому принцу Евгению Багарне, он не стал разорять этот монастырь. То есть некое вот такое вот участие в жизни своего монастыря, своей местности. Но это характерно для всех святых, всех областей русских. Наша русская земля, она замечательна тем, что у каждого островка нашей земли есть свой покровитель.
Ну, смотрите, 15 век в истории России, если смотреть с точки зрения церкви, монашества, это, наверное, пик развития. Там и Кирилл Белозерский, и Сергий Радонежский частично, да, 15 век, Савва Стражевский, 14-15, огромное количество учеников преподобного Сергия, которые разошлись в совершенно разные стороны княжеств, еще пока не совсем объединившихся, да, совсем даже не объединившихся. А с чем это было связано, такое развитие монашества резкое вдруг? Кирилл Белозерский отправляется далеко туда, в северные земли, их называли заволжскими старцами, там, его учеников. Огромное количество монастырей было основано именно в это время. И вот эта вся земля от Вологодчины через Ростов, Ярославль, Суздаль, Владимир, сюда вниз, к Москве и даже дальше, это сплошная фактически сеть монастырей, маленьких таких, но духовных центров. Почему так происходило?
Ну, это тайна истории, как любил говорить Карамзин. Но здесь разные есть влияния. Есть некоторые, накопление некоторого духовного опыта на протяжении первых веков христианства на Руси. Пришел момент некого выплеска духовных сил, которые накопились. Потом связано это, конечно, с влиянием, вторым югославянским влиянием, так называемым, когда теснимы турецким игом духовные силы с юга стали приходить на Русь.
Греческие.
Да, греческие, болгарские, сербские. И вот этот исихазм, который развился на Афоне и вообще в Греции, и вообще на Балканах, он дал свои ростки через преподобного Сергия. То есть вот это вот, собственно, вся причина всего этого всплеска внешнего, опять же, в келье внутренней, вот в этом сердечном делании, в умении вдруг почувствовать это ежеминутное присутствие Божье в сердце, это умное делание, сихазм. Вот, и вот удивительным образом молчальничество, казалось бы, некий затвор, некий уход от мира, который был у преподобного Сергия, был у преподобного Саввы, у каждого из них, он давал необыкновенный внешний результат. То есть поиск какой-то земли, которая даст тебе возможность уединиться и беседовать наедине с Богом, расширяла географию России. В этом тайна вообще русской истории. Россия строилась не войнами, на самом деле, не вот такой вот социальной активностью, а какой-то таинственным деланием. В этом ее отличие от западной ментальности, которая активна. Мы все-таки в большей степени имеем некую такую внутреннюю женственную сущность. И эта женственная сущность оказывается очень, на самом деле, деятельной, но деятельной сокровенно.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Тимофей Веронин у нас сегодня в «Светлом вечере», писатель, доцент кафедры истории и теории и литературы филологического факультета Свято-Тихоновского православного университета. Давайте сейчас вот о чем я хотел сказать. Вы упомянули, что вы автор книги о Савве Стражевском, а вообще вот насколько это ответственное дело, ну вот такое писание жизни?
Ну, я, конечно, пишу для детей, а не для взрослых. Для меня главная задача заронить с помощью писаний какой-то огонек теплого чувства по отношению к святому ребенку. То есть чем-то его заинтересовать, чем-то тронуть. Не знаю, насколько это получается, но такую задачу я себе ставлю. И, конечно, дело очень ответственное, потому что есть как страшно исказить жизнь святого, и меня критиковали за какие-то, может быть, иногда излишние выдумки в этой области. И действительно, может быть, меня иногда увлекает какая-то фантазия, потому что хочется, чтобы житийная картинка предстала более живо, поскольку жития, они ведь все очень единообразны, и сюжетов там острых нету. И вот как-то приходится... И не приходится, а мне самому хочется увидеть это изнутри, как бы психологически раскрыть, а что же на самом деле по-человечески происходило в жизни святого. Как бы увидеть ту человеческую сторону, которую житие древние обычно скрывают от нас. И на этой, конечно, стезе есть опасный момент такого психологизма и каких-то заблуждений. Но, как говорится, если не идти вперед, то...
Но для детей ведь особенно трудно писать. Это ведь особенный язык должен быть.
Ну, это и трудно, и легко. То есть, с одной стороны, для взрослых трудно, потому что взрослым нужно что-то взрослое сказать. А детям надо сказать детское, а детское как-то яснее.
Вот сейчас совершенно некорректный пример, но вот я вспоминаю стихи Сергея Михалкова, но вот такое ощущение, что человек просто шел там из ванной в кухню, и вот... В ритм шага вот это вот у него все рождалось. У меня такое ощущение, что из него это лилось просто. То есть он, ну, мне кажется, что он труда к этому не прикладывал. Вот, я поэтому поэтому я и отметил, что все-таки вообще работа для ребенка это совершенно, это другая область.
Другая, да, абсолютно. Ну, поскольку у меня самого много детей, я очень...
А сколько?
Хотел бы передать им какое-то почитание святых, то это, естественно,
а сколько у вас детей?
Шестеро. Вот. И, собственно, я писал, когда эти книги, все свои детские, я думал о том, как я буду читать их своим детям, и чтобы до них что-то донести. И поскольку я постоянно с ними общаюсь уже 20 лет, как постоянно верчусь вокруг своих детей, то у меня уже как-то мое сознание, оно нацелено на общение именно с детьми в первую очередь.
А вот вы сказали, вас критиковали за какие-то приукрашения, там, да, и там, может быть, допридумывания. А вот где та грань, которую, на ваш взгляд, невозможно перейти?
Ну, эта грань, она должна просто чувствоваться в некий вкус художественный и, в то же время, духовный вкус. И, к сожалению, все мы люди не идеальны, и этот вкус и художественный, и духовный может у кого-то всегда быть момент. Поэтому мне нужны редакторы, всегда нужны какие-то критики, потому что я сам, например, эту книжку «Необыкновенное путешествие Серафима», который был снят отчасти, по которой был снят мультфильм, я вот ее много лет назад уже написал и много лет читал своим детям, но всякий раз читаю, понимал, сколько там лишнего. И сейчас вот готовлю второе издание с очень сильными изменениями, с очень сильными сокращениями и уменьшениями всех тех каких-то фантазий, которые там присутствуют.
А у меня как раз вопрос скорее не про детскую литературу, не про то, как писать для детей, а про то, как писать о святых. Вот если сравнить житие, описание жизни святого с иконой, можно заметить некое сходство. Иконописец, особенно человек, обученный византийской традиции, он зачастую убирает весь психологизм личности, оставляет определенный канон. Да? Мы иногда на иконах не можем отличить Сергия Радонежского от Савы Стражевского. Ну, к примеру. Да? К определенным канонам составлялись и жития. И как мы можем понять, где в этих житиях вся правда, а где-то ради возвышения, ну, каких-то христианских добродетелей того или иного человека все приукрашено или вывернуто, отредактировано именно под эти цели?
Ну, здесь, мне кажется, все-таки должно быть доверие древним людям, старинным, так сказать, памятникам. Потому что у нас, да, есть такое представление, особенно у таких историков древнерусской литературы, что все писалось по канонам. Допустим, обязательно нужно было писать, что с детства чуждался детских игр, там, допустим.
Ну, к читал примеру,
жития,
да,
святых.
И, ну, что или же, постился с третьего дня,
да,
жизни.
Да, вот все это выдумки, говорят жизнеописатели. Но мы имеем опыт современных святых, о которых мы знаем действительно биографические данные.
Ну, например?
Святитель Игнатий Брянчанин. Есть воспоминания о том, что происходило в детской у Брянчаниновых. Николенька Брянчанинов шалил, бегал по коридору. Сашенька дергала за косички Машеньку. Там Егорушка что-то там еще шалил. А Дмитрий Александрович, это будущий святитель Игнатий Брянчанинов, лежали в кровати, читали псалом «Яко по праме человек». Это вот с детства, такой доклад по детской. Действительно, с детства чуждался детских игр, читал «Жития святых». Или старец Паисий всегда говорит, тоже, как известно, с детства именно читал «Жития святых», даже пугал своих родных, так что его брат однажды привел к нему какого-то вольнодумца-атеиста, чтобы он его как-то просветил, чтобы остановил на этом опасном пути увлечения житиями святых. То есть, в самом деле, вероятнее всего, все эти клишированные, на наш взгляд, свидетельства истинны. Просто мы уже думаем, что все это не так, а на самом деле, скорее.
Тут даже если проводить параллель не с житийной, не с географической литературой, а с обычными документами историческими, средневековыми, мы там тоже можем найти множество несогласований с тем, что уже дальнейшее изучение истории средневековой Руси показало в последующие века. То есть мы повесть временных лет сейчас не можем использовать как источник, которому мы доверяем на 100%, который объективен от и до.
Ну, это, конечно, но здесь дело не в каких-то конкретных фактах, а в общем духе.
Вот, но и... я к чему спрашиваю? Вот вы пишете книгу, это художественная литература. Для детей вы просто упрощаете какие-то сюжеты, вводите понятные для них вещи, с одной стороны, да, а с другой стороны, ну, мне так кажется, а с другой стороны, все-таки должен быть какой-то сюжет, извините за это выражение, экшен, слово экшен.
Да, но если когда дело касается жития святого, конечно, очень тяжело создать острый сюжет. Но я вот, когда писал книжку преподобного Савву, называлась «Свет, мой чудотворец Савва», и там был сюжет жизни современной семьи, которая живет вокруг около монастыря, и папа рассказывает своим детям житие святого, и там в то же время происходит некоторое действие в семье, ну не так, чтобы оно было очень острое, но все-таки определенный сюжет там выстраивается. Так, конечно, написать житие святого, чтобы это был экшен, чтобы это было действительно увлекательное произведение, это нелегко и фактически невозможно. Поэтому-то я какие-то книги писал, старался написать что-то, чтобы житие святого входило в повествование, а само повествование строилось на другом. Например, то же самое «Непонятное путешествие Серафима». Я хотел написать книгу и о праздниках, и о Серафиме, но при этом получился сюжет с девочкой, который дает некий все-таки интерес читательский. Вот, ну и другие тоже есть книжки, в которых попытка такого вот соединения беллетристики и житийного материала. Например, есть вот такая книжка у меня «Толкское чудо». Там житие нескольких ростовских святых вплетаются в повествование о мальчике, который попал в колонию в советское время. Ну, это такая задача очень сложная, конечно.
А можно, когда, ну, как вот вы как писатель считаете, можно ли, описывая святого в художественной литературе, показать какие-то, ну, может быть, неприглядные стороны его жизни, потому что, ну, даже исходя из нашего христианского знания, что не с человека же поживет и не согрешит, ну, только конечно. Бог без греха, соответственно, показать не только его такую гладкую христианскую жизнь.
Ну, вообще, на мой взгляд, современная книга о святом должна отличаться от книги средневековой, потому что отличается совершенно воспринимающий субъект, то есть читатель. Раньше читателю было нужно, чтобы все было написано по канону. Он ждал, собственно, того, чтобы книга удовлетворяла тому, что он от нее ждет. А теперь читатель нацелен на то, чтобы книга была актуальна для него, чтобы в ней содержался какой-то материал для него близкий, и поэтому нам важно показать, что святой отнюдь не значит безгрешный. Что святой человек – это человек, который устремлен к Богу, но он мог совершать множество ошибок, и это не мешало ему стать святым. И именно такой объективный взгляд на святого очень важен в наше время. Но когда мы говорим о житиях таких святых, как преподобный Сергий, преподобный Савва, это мало возможно, потому что мы вообще ничего не знаем про них. Вот когда мы работаем с житиями более современных святых, здесь нам уже легче. Действительно, мы имеем дело тут со сложными такими судьбами, сложными поисками. Потому что действительно, часто в обывательском сознании святой – это значит, ну, очень хороший человек, добродетельный человек, не совершающий грехов. Ну, ты святой, говорят, человек, когда он что-то такое очень хорошее делает. На самом деле, святость – это есть всецелая устремленность к Богу. Это есть, на самом деле, неотмирность, которая не гарантирует отнюдь безгрешность.
Ну, вот все эти вопросы, они, в общем-то, не случайны, потому что сегодня очень остро стоит ведь проблема с почитанием новомучеников, и жития многих из них мы просто даже не знаем. Ну, то есть мы понимаем, да, о чем идет речь в основном.
Их жития зачастую сейчас засекречены еще пока.
Ну,
в архивах КГБ где-то.
Ну тогда, наверное, мой вопрос снимается, потому что вот как...
Нет, не снимаются.
Их ведь почему? Тоже нужно писать.
Их же, так вот, там вся проблема в том, что их рассекречивают, и по мере допуска тех людей, которые из комиссии канонизации занимаются прославлением того или иного человека, они по крупицам вот из этих архивов достают какие-то сведения, а дальше смотрят уже, возможно ли его канонизировать.
То есть это получается такая перспектива, да?
Ну, конечно. На самом деле, даже древние мученики канонизированы, большинство из них ничего не известно. Кроме мученических актов, о них да, ничего не осталось. Же...
Прославлены и забыты, так о многих из них, с горечью говорил в одном из своих интервью игумен Орловский. Да.
Дамаскин, да, Орловский.
Дамаскин, Орловский.
И были, к сожалению, несколько случаев, о которых сейчас очень много говорят, в том числе и в церковной среде, и в церковных СМИ, когда, к сожалению, приходилось деканонизировать того или иного прославленного там лет 15 назад святого,
да, да,
потому
да.
что открывались новые архивные данные, выяснялось, что все было, к сожалению, не совсем так.
Ну, а может быть, еще проблема такая, отсутствие дерзновения по этому поводу?
Да, ну, здесь ведь должно быть все-таки для подлинной канонизации должно быть почитание. То есть должны быть люди, которые ощущают этого человека как святого.
Ну, то есть тогда получается, что большинство, наверное, их не чувствует как святых.
Ну, здесь вот вопрос такой, потому что древние мученики, когда их почитание возникало именно вокруг их останков, вокруг их памяти. Никто не собирал никакие документы. Просто знали, вот здесь были умерщвлены такие-то мученики. Мы их помним, мы знаем, что они отдали себя Христу, и их поминаем. И возникало чувство по отношению к ним, возникало какое-то живое трепетное ощущение их святости. И от этого уже возникала канонизация. Не нужна была никакая комиссия. Нужно было живое чувство. Я, например, вот лично глубоко ощущаю необыкновенную такую духовную силу отца Павла Флоренского. Но никто его не собирается канонизировать. Хотя я ощущаю его именно присутствие в моей жизни лично.
Мы говорили в свое время, кстати...
Сейчас, Леша, извини, пожалуйста, а как вы это ощущаете?
Ну, я читаю его книги, я обращаюсь, вспоминая его там в молитвах, я чувствую его близость. Я назвал своего сына в честь отца Павла Флоренского, потому что он родился в тот момент, когда я именно вчитывался в его труды и ощущал именно духовную силу его слов.
Вот. Но ведь церковь не согласна с его некоторыми богословскими изысканиями, а мученическую-то его кончину уже никто не отменял, да. Поэтому не очень понятно.
Ну, дело в том, что там была такая до сих пор, по крайней мере, система, что если человек что-то подписал, то его не канонизируют.
Угу.
Но что значит? Ну, подписал там какие-то ложные... Там написали какую-то огромную конструкцию, что они какой-то заговор составили. И там вот в течение там, жуткого конвейера, в конце концов, человека заставили подписать вот эту какую-то бумагу. Но мы совершенно не представляем, что это такое было, и на самом деле, как он это подписывал. Вообще это, ну, он там не подписал отречение от Бога. Вот. И вот это как бы является таким главным фактором.
Вы слушаете программу «Светлый вечер». У нас сегодня в гостях Тимофей Веронин, писатель, доцент кафедры истории и теории литературы филологического факультета Свято-Тихоновского православного университета. Автор книги «Необыкновенное путешествие Серафима». В студии Владимир Емельянов.
Алексей Пичугин. И вернемся через минуту.
Светлый вечер. На радио «Вера».